Привет, друзья! Вы присоединились к трансляции проекта «Раскадровка». Сегодня четверг, 4 часа дня. Мы с Людмилой Александровой, я Алексей Власихин. Мы сегодня опять будем говорить о кино, будем говорить об их смысле, об их послании. Постараемся обсудить их со всех возможных сторон. И сегодня у нас фильм, который завершает нашу оскаровскую...
Подготовку к Оскару.
Подготовку, да-да-да. Наш предоскаровский просмотр. Да, это фильм «Секретное досье» Спилберга. И также мы сегодня хотим подвести итоги, раздать своих «Оскаров», да. Ну, по крайней мере, в некоторых номинациях, да, за лучшую режиссуру и за лучший фильм. Да, и также еще новинка проката, фильм «Недруги». Скотта Купера, да, такой современный вестерн-антивестерн.
Итак, что касается «Оскаров», мы посмотрели 8 фильмов из 9 номинированных в категории «Лучший фильм». 9-й мы смотреть не станем по определенным причинам, хотя Алексей посмотрел уже, но мы обсуждать его не будем в раскадровке. Вот. И хотим у вас узнать, дорогие друзья, прежде чем мы эти 9 фильмов обсудим и постараемся выделить своих фаворитов, на кого вы ставите в этой категории, самой главной категории «Оскара». Еще раз напомню, что эта категория «Лучший фильм» соревнуется 9 фильмов, и чтобы вы нам писали, за кого вы сами, за кого ваше сердце, киноманское сердце в этой гонке. Я назову эти фильмы: «Леди Бёрд», режиссер Грета Гервиг, история взросления юной, необычной девушки в маленьком американском городке. Дальше «Секретное досье», про которое мы поговорим сегодня подробнее. Режиссер Стивен Спилберг, в главных ролях Мэрил Стрип и Том Хэнкс. Фильм «Прочь». Ну, это такое сатирическое высказывание на политкорректную тему унижения черного населения, национализм.
Смешно тебе, да?
И так далее. Нет, ну фильм смешной. Смешной, страшный. Вот, дальше «Зови меня своим именем», тот самый фильм, на который мы не будем делать обзор в раскадровке. Это гей-муви, ну, в общем...
Ну, не совсем, ну, в общем, да, эта тема присутствует. Ну, тема вообще политкорректности и всего, да, прочего, она практически оккупировала
режиссер Лука
Гуаданиньо. Номинации.
Дальше «Призрачная нить», Пол Томас Андерсон. В прошлом выпуске нашей раскадровки мы поговорили про этот фильм подробно. Лондонская индустрия 50-х, но это только фон, чтобы рассказать необычную историю любви, необычную историю таких токсических отношений романтических, и этой ролью в этом фильме актер Дэниел Дэ-Льюис прощается с кинематографом, поэтому вот к фильму было еще и по этому поводу приковано пристальное внимание. Дальше «Темные времена», режиссер Джо Райт, это фильм о Черчилле, об одном из самых таких драматичных моментов в биографии этого политического деятеля, когда Черчилль практически в одиночку отказывается идти на соглашение с Гитлером. «Темные времена» или «Темный час», вот такой напряженный час в биографии и страны, и мира, и вот самого самой политической фигуры Уинстона Черчилля. Дальше «Дюнкерк», Кристофер Нолан, еще один фильм, связанный с Великой Отечественной войной. Второй мировой войной. Вот. И, собственно, просто фильм про событие, которое стало частью самосознания каждого англичанина, про спасение 300 тысяч солдат вот на маленьком клочке суши во времена Второй мировой. Такая антивоенная драма Кристофера Нолана. И тройка лидеров — это «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», режиссер Мартин Макдона, фильм о том, как женщина, потерявшая дочь, при помощи трех рекламных билбордов пытается призвать полицию к ответственности. Лидер оскаровской гонки вообще, в принципе, по количеству номинаций — это «Форма воды», Гильермо дель Торо, «Немая уборщица». Это фантастический фильм. «Немая уборщица» из «Секретной лаборатории» влюбляется в Ихтиандра и помогает ему бежать. Но вот, собственно, вот эти фильмы, три — «Дюнкерк» и «Три билборда» и «Форма воды», лидеры по количеству номинаций, и, собственно, между ними как будто бы и развернется борьба за лучший фильм. Мы проводили в нашей группе «Раскадровка» голосование за режиссуру как раз-таки. И то ли потому, что он известнее всех, победил Кристофер Нолан. То есть вот сердца наших слушателей требуют ему отдать режиссерский «Оскар». Кристофер Нолан, безусловно, молодец. А вот эти 9 фильмов мы подробно обсудим после того, как обсудим наш фильм «Секретное досье» Стивена Спилберга.
Да, «Секретное досье».
Я могу задать тебе гипотетический вопрос?
О, боже, ненавижу гипотетические вопросы.
Ну, тогда тебе точно не понравится.
Ты заполучил досье?
Еще нет.
Это серьезная брешь в системе безопасности. Утечка из самого Пентагона. Особо секретные документы о войне во Вьетнаме.
Это 7000 страниц, где излагается, как Белый дом врал нам о Вьетнамской войне все 30 лет. С этой ложью необходимо покончить.
Кей, люди сомневаются, что женщина способна руководить газетой и принимать жесткие решения.
Артур, спасибо тебе за откровенность.
За дело. Давайте найдем эти страницы.
Ты говоришь о разглашении государственных тайн.
Это законно?
А чем мы здесь на кусок хлеба зарабатываем?
Бен, возможно, я что-то раскопал.
Должно быть ценный груз.
Всего лишь государственный секрет.
Сегодня был наложен запрет на дальнейшую публикацию газеты «Нью-Йорк Таймс» секретных документов о войне во Вьетнаме.
Если напечатаешь хоть строчку, на следующей неделе окажешься в Верховном суде.
И что это значит?
Мы все можем угодить за решетку.
Принять решение, рискнуть своим состоянием и компанией, которой она посвятила всю жизнь, я думаю, это очень смело.
Если правительство выиграет, Вашингтон-Пост прекратит свое существование.
Если мы не призовем их к ответу, то кто тогда?
Без Вашингтон-Пост мы не сможем призвать их к ответу.
Президент Никсон пустит в ход все свое влияние. Если есть способ тебя уничтожить, клянусь Богом, он найдет его.
Я прошу твоего совета, Боб, а не позволения.
Она ставит под угрозу будущие газеты.
Что будет, если мы не опубликуем досье? Проиграем не только мы, проиграет вся страна.
Что вы собираетесь делать, миссис Грэм?
И вот еще новый фильм от Стивена Спилберга. Он продолжает, я так понимаю, что он уже сейчас вошел в тот возраст, когда он может себе позволить так поучать, да, высказываться на злободневные темы с уверенностью зрелого человека.
Ну, интересно, что он продолжает снимать фильмы, которые ему интересны с точки зрения режиссера, вот каких-то эффектов визуального высказывания. Например, сейчас он снимает дорогой фантастический блокбастер «Первому игроку приготовиться». Ну, посмотрим, как у него это получится. А все-таки он снимает вот жанровое фантастическое кино и кайфует от этого, там, «Парк юрского периода», «Инопланетянин» и так далее. Но иногда делает перерывы, чтобы высказаться как гражданин, судя по всему, снять что-то камерное, может быть, менее насыщенное визуально, но история, безусловно, нужна и понятна. Так уже было у Спилберга. Сейчас вот он прервался, и буквально в перерыве, пока вот первому игроку приготовиться, готовится к прокату, пока идет реклама, постпродакшн и так далее, он берет и за 6 месяцев снимает наше секретное досье или пост в американском варианте названия. Он уже так делал. Он снимал огромный «Парк юрского периода». Дело интересное для него, с динозаврами, все дела, аттракционами. И прервался так буквально на несколько месяцев и выпустил, внимание, что список Шиндлера. Вот, для того, чтобы высказаться на темы, которые его волнуют как гражданина, скорее всего, вот как человека. Понятно, что «Парк юрского периода» мы все знаем, но список Шиндлера вообще вошел в золотой фонд мирового кинематографа. Это в высшей степени гуманистическое кино. Вот, и вот еще одно кино о хороших людях, о хороших гражданах
страны. Ну, я бы сказал, еще своей. Вот отряд поставил, да. Еще «Шпионский мост».
Да, «Шпионский мост».
Где речь идет, где главный герой – это адвокат, который защищает шпиона. И общий пафос такой, что, в общем, мы не будем, имеется в виду там США, да, с их там пафосом от гражданских свобод и всего, мы не будем страной такой, какой должны быть, если мы не предоставим адвоката даже шпиону. там, того человека, тому человека, которого мы считаем врагами, если не приложим все усилия для того, чтобы суд над ним был честным. И здесь тоже фильм очень простой. Я бы думаю, что и браться-то за такие фильмы кому-либо, кроме вот, режиссеров такой величины, как Спилберг, ну, это очень опасное занятие, потому что материал очень сложный для экранизации. Почему? Мы, во-первых, знаем, чем все кончится. Это речь идет об известных событиях, которые произошли в начале 70-х годов в Америке, когда в начале к редакции New York Times, потом в редакции Washington Post, тогда это еще была достаточно локальная газета, попадают секретные материалы, которые говорят о каких-то манипуляциях, подлогах, на которые шли правительства США вот во Вьетнамской войне. И, собственно говоря, у них возникает вопрос, печатают, ну, они это все дело, естественно, публикуют, потому что, ну, достаточно острая информация, и Никсон, и администрация президента ставят все на то, чтобы закрыть, запретить эти публикации, ну, под грифом того, что это выдача, там, государственных тайн. И, собственно говоря, вот этот весь фильм на противостоянии. Мы знаем, что Washington Post и потом New York Times и другие американские газеты это опубликуют. Мы знаем, что потом выиграют суд, и Верховный суд. Это все известные вещи. Да, это все персонажи известные. И вот снять фильм о том, что всем известно там, в Америке, может быть, со школы. Ну, там, ну, точно ли, если там человек уж совсем как-то, ну, просто одним глазком в Википедию заглянуть, и все будет уже известно. То есть, это такие достаточно известные события, по крайней мере, для такой американской общественности. И интриги в этом никакой нет.
Интересно, что сценарист этого фильма, Джош Сингер, довольно-таки политический автор. Он один из авторов сериала «Западное крыло». Это политический сериал, но тоже имеющий значение об американской политике, в общем. Вот. И он же сценарист фильма, который получал уже «Оскар» по сходной тематике. Фильм — это журналистское расследование. Называется этот фильм «В центре внимания». Он получил «Оскар» о скандале с католической церковью, растлениями малолетних и так далее. Когда Спилбергу попал в руки сценарий Джоша Сингера, он сказал: «О, я буду снимать прямо здесь, сейчас», потому что почувствовал, что история США как бы слегка закольцевалась, вот, и это высказывание будет актуально сейчас, понятно всем. Он берет на главные роли таких актеров, которые не просто заслужили, ну что ли, своими талантами актерской игры респект и уважение, но еще и сами по себе, со своей гражданской позиции, особенно Мэрил Стрип, являются вот такими ключевыми фигурами, ну, высказываются, когда получают премии, не боятся высказываться не просто об актерской игре, а еще и о политических ситуациях, о разных ценностях и свободах. В общем, такие честь и совесть актерские — это Мэрил Стрип и Том Хэнкс. Но, понятное дело, для американского зрителя, для американской киноакадемии эта история понятная, актеры понятные, кто какие роли играет, что хотели люди своим посланием достичь, тоже понятно. Там права, свободы, свободная журналистика. Для чего это? Смотрите, русскому человеку, российскому зрителю, вот, для которого вот это вот все, как справедливо заметил критик Антон Долин, вообще сказочная, ненаучная фантастика, он называет фильм «Секретное досье».
Нам тут пишут, все те, кто присоединился к нашей трансляции, привет, там пишут, из каких они городов: Евгений из Тольятти, Вадим из Радужного, Сергей из Новокузнецка. Евгений просит передать его привет, мы приветы не передаем, а просто он так подмигну, да, чтобы подтвердить, что мы это не запись, это прямой эфир. Вы бы лучше написали, какому бы фильму вы отдали «Оскар» из тех, которые сейчас претендуют? Да, кому бы дали за «Оскар» за лучшую режиссуру, и какой фильм бы вы вообще обозначили как самый достойный вот этой «Оскаровской» награды? Из тех, кто претендует, да. Ну, вот еще Марк нам написал из Путиловского, Москва. Итак, значит, вообще...
Зачем смотреть российскому зрителю?
Зачем смотреть его? Я, кстати, считаю, что именно российскому зрителю его смотреть обязательно. Именно потому, что это такой, знаешь, это школьный фильм на очень непростую и некомфортную тему. Собственно говоря, вот одна из сложных, я подумал, знаешь, когда смотрел этот фильм, такая мысль пришла ко мне, что я не очень представляю, чтобы в России сняли такой фильм про журналистов, которые вопреки каким-то вот, не знаю, там, политическому давлению или запретам публикуют какие-то вот секретные материалы. И этот фильм, он почему хорошо? Он поднимает эту тему, он поднимает этот вопрос, почему важна свобода слова. Да? И опять же, о границах свободы слова. Там есть такое вот это обвинение, которое часто бросается. В общем, потому что всем государственным структурам это здесь нет ничего, я бы сказал, даже не то, чтобы порочного, это естественно. Им хочется, чтобы было проще. А проще – это значит все какие-то вот ошибки, которые есть, замести под ковер, чтобы это не было видно, и на все это поставить гриф «совершенно секретно». Так вот, этот фильм как раз показывает очень простую мысль, что государство и конкретные чиновники – это не синонимы. Да, если, скажем, журналисты пишут об ошибках конкретных чиновников, да, даже если это, там, не знаю, представители каких-то вооруженных сил или каких-то спецслужб, это, собственно говоря, не равно не патриотизм, напротив. Напротив, да, потому что, собственно говоря, вот именно этот фильм как раз он показывает эту вот идею, которая у нас, к сожалению, дискредитирована, журналистики как четвертой власти. Да, как те люди, которые показывают на ошибки. Там это... У Спилберга это чуть, может быть, с таким пафосом подано. Журналисты это вообще не обязательно хорошие люди. Да, вообще не обязательно это делают из глубоко гражданских таких пафосных соображений, очень часто из корысти, но все равно как инструмент, как институция, она именно существует для того, журналистика существует для того, чтобы показать на какие-то проблемы, которые есть в обществе. И здесь это очень важно. Этот фильм, вот он такой школьный. Да, он школьный, он правильная тема. Хорошие актеры, да, сказал Мэрил Стрип и Том Хэнкс. Я тоже думаю, что это такой сознательный ход. То есть, если этот фильм отдать неизвестному режиссеру и пригласить незнакомых журналистов, его, к сожалению, будет совсем скучно смотреть. Ну, такая, это потому что, ну, когда выходит человек и говорит, а давайте вот мы за честную журналистику. Ну, официально кто против? Мы за то, чтобы вот там была свобода слова. Конечно, ну все. Ну, что снимать-то на эту тему?
Но при этом в этом фильме нет экшена, то есть нет злых каких-то антигероев, ну, которые преследуют этих журналистов, и те, рискуя своей жизнью, там, например, публикуют эти материалы, а их пытают или за ним следят, или что-нибудь в этом роде.
Совершенно
здесь
верно.
Это очень кабинетная
им
такая
драма. И максимум, что им грозит, это разорение.
Да, закрытие.
Ну, причем, в смысле, не то, что они с голоду умрут, а газета закроется. То есть люди все равно состоятельные, там, вхожие в самые высокие круги. Ну, не пропадут они.
То есть они не рискуют жизнью в данный момент.
Да, ну, или самое страшное, что им грозит, это что их посадят в тюрьму. Что само по себе, конечно, неприятно. Но, в общем, там я тоже думаю, что речь идет не о каких-то совсем космических вещах. Но, да, определенная вот эта максимальная угроза, с которой они столкнулись. Да, и фильм, вот он весь проникнут этим таким гражданским пафосом. Нет, мы не поддадимся. Мы все равно будем настаивать на принципах свободы. И в общем, конечно, герои говорят чуть-чуть неестественно. Да? Они говорят как будто бы, знаешь, такие цитаты из правильных книжек, да, произносят о важности там свободы, о важности того, чтобы наши личные отношения к политикам не мешали нам объективно смотреть на то, что они делают. Ну, чуть-чуть, звучит как бы чуть ненатурально, да, вот я не верю, что люди так разговаривают друг с другом, оставшись наедине. И при этом Спилбергу, ну, сказать, что прям сильно удается сохранить саспенс такой, да, и вот он, конечно, великолепный режиссер, тут кто уж будет с этим спорить, и он даже вот в этом сюжете, где нету ни динозавров, никого, все равно создает какое-то вот это движение, да, вот они куда-то бегают, там что-то печатают, создает напряжение, опубликуют, не публикуют.
Он любуется вот этой журналистикой старой школы, еще печатная пресса, вот это еще, когда людям для того, чтобы написать статью, да, не в Google надо было залезать, а лично ногами сходить, взять интервью или разобраться в сложных документах, печатать их на машинках. В общем, это такая ручная журналистика.
Ручная работа,
журналистика,
да.
Когда...
В общем, конечно, это не рукопись,
ну, да,
но близко к этому.
Ноги покормили журналисты еще, да, или связи, или звонки нужны, когда действительно, ну, Гугла не было, и написание статьи, это, ну, буквально физический труд, то есть ногами пойти, позвонить, а найти свидетелей, найти, взять показания, изучить кучу документов в бессонной ночи. Вот они все такие старые, все они курят, пьют много кофе, вот это печатные машинки, весь этот антураж 70-х. Вот, и, в принципе, Спилбергу нравится, судя по всему, вот это вот такая олдскульная, он, ну, очень клево все это снимает, как газета, вот, которая печатная журналистика, как, да, она,
в общем,
выходит.
Хочется потрогать ее, понюхать, да, запах, да, да, этой типографской краски. И это действительно все есть, и, конечно, Мэрил Стрип и Том Хэнкс, они, ну, наверное, почти не умеют плохо играть, да, то есть даже если они делают это будут левой ногой, а здесь они все-таки, я думаю, вкладывают определенный свой личный пафос, совсем плохо сыграть они не могут. И, да, это все создает, и поздно ними, ну, приятно смотреть, там Мэрил Стрип, она... Ну, вот правда, наверное, невозможно ей облажаться как актрисе. И куда бы ее ни поставили, да, в какой бы фильм. А это все-таки Спилберг. Да, и здесь, конечно, еще одна тема в этом фильме есть. Это, опять же, вездесущее сейчас вот рассуждение о роли женщин. И тут в этом фильме это так много раз подчеркнуто, потому что она, собственно говоря, оказалась издателем, то есть хозяйкой вот этой газеты «Washington Post» случайно, потому что ее отец был издателем, он такой, семейная газета. Отец передал ее мужу.
Не ей, да.
Вот. А муж, в общем, как-то преждевременно скончался. И она случайно оказалась вот главой этой газеты. И там интересно даже показано, когда она заходит для разговора с советом директоров, она одна посреди женщин. Причем она, знаешь, ну, есть женщины, которые как бы с младенчества, ну, не с младенчества, там, с университета строят свою карьеру. А она, в общем, она занималась детьми, вот такая вот была вполне себе домашняя женщина, не претендующая ни на какие там феминистские акции. Но вот случайно оказалась у нее вот эта вот власть, и вот она, по сути дела, оказывается в ситуации, когда может решать, завалить, в общем, администрацию президента Никсона, которой, судя по всему, она симпатии испытывает, или не завалить.
Но при этом женщины, они же королева осторожности, да, то есть это мужчинам, ну, интересно где-то вести какие-то локальные войны, свои информационные или еще какие-то, да, и понятно, что герой Том Хэнкса ей он, во-первых, прожженный практически журналист, который что только не видел, и он понимает, что такое сенсация, он понимает, что такое, ну, вот, гражданский долг журналиста, и она, то есть женщина осторожная, ну, такая, ну, действительно домашняя, казалось бы,
кажется,
глупая вообще.
Кажется, что эти мужики, они просто сейчас ее раздавят. Угу. Она такая, вся такая в халате, такая, вот, ну, не знаю, домашняя такая женщина, да, абсолютно вот домохозяйка, вот я не знаю, как по-другому это еще сказать. Такая реально домохозяйка, причем почти карикатуризированная, да, такая вот взбалмошная. Нет, ни в деловой хватке в ней нет такого жесткого такого какого-то оскала, такой бизнес-вумен, как сейчас его показывают в фильмах. Нет ничего этого в ней. И вот она стоит перед этим вопросом, и кажется, они ее сейчас сломят. Они говорят, слушай, не надо. Все мужики практически говорят, не надо, не делай этого. Не делай, это будет плохо. Давай, ты иди домой к детям там, тут сейчас мы все разрулим, разберемся. И главное, если бы она приняла решение не публиковать, никто бы ее не осудил. Ну, и вот ты смотришь на нее, и это действительно Спилбергу удается эти моменты как-то снять, и она... И ты же не понимаешь, почему она принимает решение идти до конца, решение публиковать. Ничего ее... Нет ничего, то есть, знаешь, там, если бы у нее была тайная романтическая влюбленность по отношению к, не знаю, тем, кто публикует эти материалы. Нет, ничего, то есть какие-то вот эти мотивы, которые иногда добавляют для, вот, не знаю, перчиночки. Ничего нет, мы не знаем, что в ее голове.
Нет, ну, по сути, она сражается за свое дело, потому что при успехе мероприятия, понятное дело, что ее газета, которая тащилась где-то за Нью-Йорк Таймсом, все время не поспевала.
Ну, здесь, да, ну, такой панель пропал.
Ну, да, то есть...
И тем не менее, она принимает это решение, которое для нее означает, собственно, даже она идет против, ну, так, Макнамары, вот как раз бывшего, я так понимаю, насколько я правильно понял, министра обороны, с которым у нее дружеские отношения, и она все равно идет против него, да, понимая, что это может ему навредить, то, что все эти материалы, которые публикуются, это, конечно, интересные моменты. Но, да, фильм, еще раз повторюсь, такой правильный школьный фильм, который действительно нужно показывать, наверное, там, не знаю, старшеклассникам, вот там, «Шпионский мост», о том, почему нам нужны хорошие адвокаты, вообще, что такое там судебная власть, да. Хорошо, фильм, который иллюстрирует, что такое журналистика. Вот, пожалуйста, тоже такой правильный школьный фильм «Секретное досье». У нас, кстати, есть идея от Ярослава, он пишет. Идея для Спилберга – снять кино про русскую прессу и давление на нее. Да, будет такой своеобразный триллер, да. Вот, хэппи-энда пока, да, наверное, не предвидится. Но это, ладно, сейчас мы не будем во все эти вещи уходить. Но действительно, я думаю, что вот я... В этом смысле благодарен Спилбергу, что он такие фильмы снимает, рискуя, может быть, ну, как, не то чтобы... Я не знаю, я не думаю, что он, конечно, рискует, потому что, видишь, тоже, да, фильм его в «Оскаровскую гонку» даже... В «Оскаровской гонке» принял участие и даже как бы среди один из претендентов, хотя я думаю, что он вот как претендент на «Оскар» исключительно из соображений тематики, вот потому что все-таки, вот нет здесь ни... какого-то прорыва кинематографического. И мы всегда знали, что Мэрил Стрип умеет играть, мы всегда знали, что Том Хэнкс умеет играть. Тут
но
они...
Тому Хэнкса нет номинации, ну, за лучшую мужскую роль. А Мэрил Стрип,
ну,
есть.
У нее там, да, у нее сколько там их вообще, невероятное количество. То есть ей уже, в принципе, все равно. Она все, что могла, уже выиграла.
Если она выиграет, она бы отдала кому-нибудь из молодых актрис.
Да, да, она...
Сказав, что
деточка,
мне
подержи,
не нужно,
подержи,
у меня
подержи,
вся полка,
да,
уже.
Да, да. Хорошо, да, то есть этот фильм, он правильный, еще раз повторюсь, вот это слово как-то школьный, которое мне приходит в голову, его стоит посмотреть, его стоит, наверное, обсудить вот на вузах каких-то журналистских, это, наверное, все необходимо, и он должен как-то, наверное, да, действительно прозвучать как-то, и я рад, что Спилберг вот не боится поставить свое имя вот просто под таким, по сути дела, памфлетным высказыванием. Да, не особо высокохудожественным, но, наверное, необходимым. Да? То есть это как высокое произведение кинематографического искусства рассматривать нельзя, как ясно выраженная позиция великого режиссера по какой-то, вот, в данном случае, политической тематике, наверное, можно. И он, собственно, сознательно на это и шел.
И ждем первому игроку приготовиться, все-таки фантастика. Посмотрим, как он в форме там, насчет фантастики или нет.
Будем надеяться, что в форме. Ну что, сейчас мы...
обсудим, да, 9 фильмов, которые номинированы в этом году на премию «Оскар» как лучший фильм, потому что 8 из них мы посмотрели и можем что-то по поводу сказать.
И, кстати, нам уже пишут про фильмы... которым бы отдали «Оскар», и мне особенно приятно, что мое мнение с этими высказываниями совпадает, но об этом потом.
Поехали, напоминаем 9 фильмов.
Да, ну и так, мы по-прежнему ждем, да, ждем ваших тоже отзывов, ваших голосов, за какой бы фильм отдали «Оскар», как за лучшую режиссуру и за лучший просто фильм.
Начнем, да, с конца списка, то есть фильмы, получившие самое маленькое количество номинаций в этом списке из 9 фильмов, номинированных на лучший фильм. «Секретное досье», которое мы только что обсудили, режиссер Стивен Спилберг, у него 2 номинации, собственно, лучший фильм и лучшая актриса. Естественно, для кого?
Мэрил Стрип.
Понятно,
Мэрил Стрип.
Для кого? А, за что можно дать
Оскар? Просто можно мимо пройти и так, да, хоть Оскар один упадет.
За что можно дать Оскар этому фильму? За актуальный фон, за актуальное высказывание для американской действительности.
Ну, для любой, но...
Но для американцев... Ну, Спилберг, я не думаю, что думал о любой в данный момент, но да. И за актуальный фон, за прекрасные актерские работы, за крепко сколоченную сюжетную кино, вот, да, за...
Но все-таки это не прорыв кинематографии.
Да, за гуманистический пафос, за свободу слова, за все вот эти темы, которые Спилберг не боится поднимать. «Секретное досье», 2 номинации. Дальше, 2 номинации у фильма «Леди Бёрд». Здесь номинация за лучший фильм и, очень важная для «Оскара», номинация за режиссуру. Грета Гервиг, это ее дебютный фильм, до этого она была актрисой, сценаристом, и вот теперь сама решила снять фильм. Молодая женщина, сняла фильм практически про себя, где-то автобиографический, вернее, о своей юности. Она говорит о своей героине, что «Леди Бёрд» такая дерзкая, яркая, такой я была у себя в голове, когда была юной девушкой, и понятно, что это вот такой реверанс в сторону Греты Гервиг, потому что «Золотые глобусы» прошли, фильм получил очень много «Золотых глобусов», но остался без номинации за режиссуру, вроде бы такая премия, ну вот тоже яркая, кинематографическая, но все еще не готовая давать женщинам какие-то главные призы, но вот «Оскар» так себя показал как более такой... Ну, что ли, как это можно назвать, политкорректный, не знаю, да, и Грету Гервиг номинировали за режиссуру. Фильм, я обеими руками за, чтобы ей дали, вот, тем более, потому что только одна женщина, 5 женщин за всю историю премии «Оскар» было номинировано за режиссуру, только одна получила.
Но меня вот это, правда, смущает, раздача, знаешь, по принципу женщины и по принципу, извиняюсь, там, афроамериканец или еще как-то.
Нет, но она кажется, хороший фильм.
Она достойна, да, вот это, да, важно, то есть неважно, то есть не то, что не важно, что она женщина, но все-таки здесь вне связи с гендерной какой-то принадлежностью, она хороший фильм сняла.
В целом, это милый, приятный авторский фильм, оставляющий ламповый светлые такой. Эмоции, теплые да, ламповые, да. Но я думаю, недостоин он вот прямо событием быть кинематографе, называться лучшим фильмом, но все, кто причастен, и сама режиссер, и ее главная актриса, и актриса, которая номинирована за лучшую роль второго плана, которая играет в этом фильме маму, вот они, конечно, достойны, но так, чтобы вот этот фильм прямо получил все главные призы, наверное, нет, хотя, если не смотрели, посмотрите, это очень мило, правда. Дальше. Фильм «Прочь», 4 номинации. Джордан Пил, это его дебют, он вообще комик.
Фильм, который я не понял.
Фильм, в общем, работа с сатирическим жанром, придумал, сам написал это.
Слушай, «Прочь». Не понял вот весь шум вокруг.
Ну, да, почему?
В чем же там такое? Ну, да. Он неплохой, но прямо вот так... Не в смысле, знаешь...
Но
там,
представь себе, дебютный
прорыв
фильм...
Прорыв какой-то.
Режиссер тоже номинирован как режиссер лучший.
Я к сожалению, вот думаю...
Фильм номинирован как лучший фильм.
Я, к сожалению, думаю, что здесь тематика, вот эта тема расизма, безусловно, важная, но как-то, мне кажется, она прям
доминирует. Довольно-таки остроумно, нестандартный
подход
нестандарта. К
теме. Ну, вот я думаю, что если бы там не было темы расизма, вот такой же фильм жанровый, да, он... не получил бы столько восторженных
нет,
отзывов.
Ну, экшн
ну, ладно,
держит в напряжении сюжет, ну, непредсказуемый меня... сюжет, интересно смотреть.
Это да, но прям, чтобы держало. Ну, ладно, что мне ныть-то, да? То есть, хорошо, в общем, просто я действительно не считаю, что это прям твой прорыв какой-то.
4 номинации у фильма «Зови меня своим именем», режиссер Лука Гуаданиньо. Ты смотрела, я не смотрела.
Да, это фильм, который очень красиво снят, да, с точки зрения вот, там, режиссуры, музыки, общего какого-то настроения. Фильм, с которым мне трудно согласиться как бы, с таким с моральным посланием, которое он сам несет себе. Да. Но вот там в том числе тема вот, гомосексуальности, да,
сексуальной свободы.
Да, вот таких всяких вещей. Но, ведь говорю, снят он очень хорошо. Опять же, я думаю, что здесь вот... Одна из причин внимания к нему – это тематика.
Ну и, собственно, было бы странно, если бы он победил, потому что с точки зрения кинематографа это все-таки ну, индустрия, награждает призы. Фильмы действительно вот высказывания какие-то, в том числе визуальные, кинематографические, идейные. Ну, слабовато, это такой артхаус. Ну, в смысле, такое.
Ну, нет. Вот по...
Нет? Да, в смысле, ты имеешь в
виду? Он снят хорошо. Он снят хорошо и интересно, да.
Ладно, посмотрим. Дальше. 6 номинаций у «Призрачной нити». Режиссер Пол Томас Андерсон номинирован как режиссер и главный актер. Дэниел Дэ-Льюис, который этой роли прощается с кинематографом. Вот они номинированы. И это фаворит Алексея.
Да, да, это. И вот еще Арина нам написала «Призрачная нить» лучше. Да, я вот это... мы в прошлый раз об этом говорили, об этом фильме. Я, собственно, до сих пор не могу полностью вербализовать, чем же он меня так зацепил, но он мне, правда, очень понравился. То есть, потому что здесь... Почему это мой фаворит? Потому что здесь именно все хорошо. Да, и как работает оператор, и очень хорошая игра актеров, и то есть и прямо на каких-то вот неуловимых вещах рождается. Вот, он очень кинематографичный, его невозможно пересказать. Да. Ты должен именно погрузиться, увидеть все, что происходит. И просто меня поразило, как фильм про тему, которая, ну, в общем-то, далека очень от меня, да, там, мода, мир моды, вот всякие такие штуки, про человека из этого мира снят фильм, который меня зацепил, очень камерный, очень деликатный, да, прям, и он как-то во мне остался.
Но, на самом деле, есть опасность, что такой фильм достаточно тонкий, ювелирный и немножко все-таки за... Ну, непонятный, да, это фильм мастера, авторский фильм Пола Томаса Андерсона, такому кино неоднозначному, вот не поймут люди, да, почему дали премию, вот, за что?
Ну, хорошо, то есть, понятно, за что дали да. фильм, прошлогодний Оскар этот, Moonlight, да, то есть вот...
За тему.
Там тема, да, ну, в общем, да, я думаю, что тема действительно очень сильно вывела фильм, но в том числе и определенные, то есть он снят-то, намного, извиняюсь за такой неологизм, артхауснее, чем «Призрачная нить».
Но здесь с точки зрения идеи она неуловима в «Призрачной нити». Нет такого лобового послания. Это действительно вот такое высказывание художника на какие-то темы, которые внутри него бродят. Слегка неуловимы. Это
пойми, что
об одиночестве художника.
Я не к тому, что прям уверен, что ему дадут. Я не в смысле там предсказания, да, дадут ли ему «Оскар». Я в смысле, я бы дал ему «Оскар».
Ну, вот ты бы, да. Но я имею в виду, что для всех этих престарелых наших уважаемых академиков...
Ну, там не только престарелые.
Ну, ладно.
Не знаю насчет уважаемых.
Я думаю, что он как диковинка такой, как авторский взгляд, как респект Полу Томасу Андерсону, который вообще на какой-то своей режиссерской планете обитает и хорошо находит время, какие-то мысли у него в голове бродят, и он снимает.
Ну, хорошо, что Бёрдман, ему Бёрдману дали тоже, да?
Бёрдман, да. Но это, кстати, Иньярриту, это же как и Гильермо Дель Торо, собственно, из той же братьи. Вот, интересно, дадут ли еще Гильермо Дель Торо в этом году. Ну, в общем, 6 номинаций, «Призрачная нить», и Алексей вот вручает «Оскара». И режиссерского «Оскара» туда же.
Нет. Я бы, ну, если бы вот так вот распределял, я бы дал главный приз именно «Призрачной нити», а режиссерского «Оскара» я бы отдал «Дюнкерку».
Кристофер Нолан.
Кристофер Нолан,
да. Не дошли еще.
Да.
Следующий фильм, 6 номинаций «Оскар», это фильм режиссера Джо Райта, называется он «Темные времена». Это фильм о Черчилле, который оказывается идти на соглашение с Гитлером. Ну и тут почти все букмекеры, которые принимают ставки на «Оскар», говорят, что Гэри Олдман получит таки свой актерский «Оскар» за эту роль, потому
с
что
этим я согласен.
Подтянутый Гэри Олдман играет грузного Черчилля. При этом, понятное дело, что можно как угодно загримировать сейчас, уже в современные наши времена индустрия грима, костюма и всего на свете достигла уже невероятных высот, вот, но все-таки там в стержне фильма именно актерская игра, походка, мимика, вот это вот существование.
Что, Станиславский рулит.
Да. Вот, поэтому Гэри Олдман называется наиболее вероятным претендентом на лучшую мужскую роль, вот, а сам фильм «Темные времена», 6 номинаций, ну...
Ну, как-то не тянет, не тянет.
Да, не тянет, хотя исторический фильм.
Ну, исторически он не точен, на мой взгляд, не совсем выверенный и уместный пафос, да. Игра, да, игра отличная, как фильм, но все-таки я слабоват для главной награды.
И вот она, тройка фильмов, которая получила наибольшее количество номинаций, называется букмекерами, критиками тройкой наиболее вероятной для получения приза и режиссерского, и, собственно говоря, приза за лучший фильм. 7 номинаций у фильма, 3 билборда на границе Эббинга, Миссури.
Это твой выбор,
это
я
мой
так понимаю.
Выбор.
И еще вот Оля нам написала, что тоже болеет за 3 билборда.
Ура, Оля, мы с вами. Вот, «Макдона» не номинирован за режиссуру, это обидно. Вот, потому что действительно, ну,
фильм хороший,
фильм сильный,
да, что сказать, он хороший фильм.
Фильм сильный, сильное кино, сильная история, актерские работы, все три актерские работы в этом фильме номинированы на призы, вот, но почему-то не номинирован режиссер, вот, ну, для меня это, ну, вот, я люблю, в принципе, истории, четко рассказанные, с необычными, ну, где вот не что-то такое... неуловимая, непонятная. Такие крепко сколоченные истории. Это вот действительно такая история, написанная по всем законам жанра, какой она должна быть. Она необычная. В центре очень яркие персонажи, диалоги точные, мастерские. Все эти персонажи раскрываются, у них у всех есть эволюция внутри этой истории. Они не те в конце истории, которые мы их встречаем в начале. Поэтому это, ну, зрительское таки наслаждение. Вот. Ну и правда, то есть такая вроде бы маленькая история локальная, да, ну, про одну женщину, про какую-то несправедливость, но из этой истории можно такие глобальные выводы делать. Макдона очень хорошо играет с локальным и глобальным, он умудряется и на локальном уровне рассказать интересную историю, за которой интересно наблюдать, и на глобальном уровне проговорить идеи, ну, которые для современного человека, в принципе, важны, идеи о справедливости, о том, до чего человека может довести ярость и жажда мести и так далее. И все это делает через персонажей, через диалоги. И, ну, это мастерство. Хотя, не знаю, кино это имеет отношение к театру больше, наверное, но фильм...
Нет, фильм действительно хороший.
Да, фильм очень хороший. И, значит, в большом отрыве от всех этих наших фильмов, 8, 9 фильм, который получил 13 номинаций на Оскар, это фильм «Форма воды» Гильермо дель Торо о немой уборщице из секретной научной лаборатории, которая влюбляется в Ихтиандра. А, визуальная изобретательность, ну, такая подлинная сентиментальность, очень хорошая, музыка, работа режиссерская. Прекрасно. Все это вот как-то как Гильермо дель Торо любит, слеплено, найдено, ко всему такое большое внимание, к деталям, к музыке, к персонажам, во что они одеты. Все это как-то, ну, прямо виртуозно, ювелирно сделано. Гильермо дель Торо большой молодец. Ну и тема другого, она и для режиссера, в принципе, тоже, ну, звучит.
А мне все равно больше нравятся его такие пацановские фильмы.
Нет, ну, здесь
все-таки... Да и тот же «Лабиринт Фавна». Ну, как-то там вот его фантазии или «Тихоокеанский рубеж». Там вот видно, ну, парень на своем месте, такой пацан, который снимает кино. Вот он со всеми своими фантазиями, этими роботов, наконец-то, он теперь может не только воображать, он может их заснять, показать всем, что... там, опять же, тот же «Хеллбой», там, с точки зрения персонажей, интересных каких-то неожиданных, визуально изощренные все эти вот детали костюмов, все, что эти вот, кажется, что это все такое настоящее.
При этом в этом фильме есть еще реверанс большой в сторону эпохи фильмов, эпохи, золотой эпохи Голливуда. Там есть кинотеатры в этом фильме, где крутятся мюзиклы и разные другие фильмы, коллекции 50-х, голливудские фильмы 50-х годов, это золотые фильмы, золотая эпоха Голливуда. И вроде как кино — это мир, в который вот мир мечты, мир снов, в который можно убежать, который помогает где-то героям своей какой-то вот, ну, помогает им поверить в чудеса, поверить в то, что любовь, ну, это такая сила, волшебная магия, у которой нет, в которой нельзя облечь форму, в которой нельзя навязать какие-то правила, она вот сама по себе. И вот этот реверанс, кстати, в сторону кино, как уже было с артистом, например, артист — потрясающий фильм, он получил приз как лучший фильм, я не помню в каком году, не так давно. Это было и с кинематографической точки зрения интересно. Это еще и был большой поклон в сторону кино как искусства, как вот, ну, как такой, ну что ли, материи, где трудятся очень талантливые люди для того, чтобы мы вот уснули каким-то прекрасным сном и, проснувшись от этого сна, стали лучше. Вот, в этом смысле «Форма воды» как нельзя более подходит для того, чтобы наградить ее Оскаром за лучший фильм.
Ну, хороший фильм, я говорю, то есть просто, на мой взгляд, ну, я не получил от него того, что ожидал. Да.
А потому что ты видишь Гильермо дель Торо, любишь за другие вещи.
Да, я люблю Гильермо дель Торо за другие вещи, а здесь мне показалось такое опять вот... Не знаю, я, может быть, просто ворчу, но мне это вот постоянная какая-то попытка тему там феминизма, расизма и там гомофобии в каждый фильм засунуть, ну, это... Я начинаю утомляться.
Uh-huh. А за лучшую режиссуру номинированы Кристофер Нолан, который я пропустила, умудрилась,
да,
только
Дюн
что.
Кирк, да,
стоп, остановились. «Дюнкерк» тоже заявлен как лучший фильм. 8 номинаций. Это «История спасения 300 тысяч солдат британских во времена Второй мировой войны». За что, почему можно дать «Оскар»? Во-первых, за авторский почерк Нолана. Это... В кинотеатр надо идти смотреть. Я не знаю, если вы не смотрели, как вы будете это смотреть на экране. Ну, потому что все эмоции получаешь именно в кинотеатре, потому что действие скачет на трех уровнях. Это и воздух, суша, вода. Вот. Кино в хорошем смысле слова математическое, просчитанное, выверенное от саундтрека до того, как мы будем показывать актёров, что мы будем показывать в картинке. Кино с ясным посланием,
да,
антивоенное
именно
кино.
Показывает, дает почувствовать, даже не показывает, а дает почувствовать, что война — это страшно. И вот я думаю, что это самое главное режиссерское достижение. Там все ходы, да, они действительно уникальны, он очень хорошо. Там какое-то странное сочетание, с одной стороны, отстраненности и интимности того, что наблюдаешь. Я до сих пор не понимаю, как он этого добился. Но самое, вот, мне кажется, главное, что он... Потому что приемы — это приемы. Но вот это ощущение вот, потерянного вот этого мальчика такого, ну, по сути, почти подростка-солдата, который затравленно бежит от смерти, это, пожалуй, ну, самое сильное, что ему удалось добиться.
Что интересно, ни одной актерской номинации. Вот, потому что актерские работы все равны там. Даже нет персонажей, которых как-либо зовут, потому что Нолану важнее было показать идею, показать атмосферу, нежели чем сосредоточиться на каком-либо персонаже.
Я отдаю главную награду, главного Оскара «Призрачной нити» за лучшую режиссеру. Я отдаю Нолану за «Дюнкерк». Твой выбор.
Я отдаю приз за лучший фильм «Трем билбордам», а режиссерскую номинацию пожалуй Полу Томасу Андерсону за то, что он живет на своем режиссерском острове отдельном от всех.
Хорошо. Ну что, а мы обсудим еще один фильм, тоже новинка проката, фильм «Недруги» Скотта Купера.
И как ты только ума за эти годы не лишился. Уж сколько ты зверств повидал. Сколько их сотворил. После такого человеком ты себя не чувствуешь.
Капитан, это, как вы знаете, вождь Желтый Ястреб. Командование желает удостовериться, что вождь попадет домой в Монтану целым и невредимым. Вы хоть представляете, на что он способен? Он мясник. В таком случае вы с ним поладите. Я убивал дикарей по долгу службы. Вы не знаете, что война с людьми делает. Я его ненавижу. У меня патронная сумка, набита причинами его ненавидеть. Задание будет выполнено, и выполните его вы. Парад окончен. В кандалы его.
Автор сценария и режиссер Скотт Купер.
Ты веруешь в Господа, Джозеф?
Верую. Да только он давным-давно от нас всех отвернулся.
Если откажусь от веры, что у меня останется?
В декабре.
Я немало тварей перебил и о четырех ногах, и о двух. К этому довольно быстро привыкаешь.
Этого я и боюсь.
Кристиан Бейл.
Остается выполнять свой долг. Мы с тобой прекрасно знаем, что на моем месте запросто мог оказаться ты сам.
Розамунд Пайк.
Порой меня манит постоянство смерти. Покой и неизменность.
Уэс Тьюди.
Приходится силой гнать от себя эти мысли.
Абсолютно. Все. Мы. Недруги. Пойми одно. Сложив головы здесь, мы все станем пленниками.
Итак, «Недруги» Скотта Купера. Попытка опять вернуться в жанр вестерн. Вообще он как жанр очень важен для американского кинематографа, потому что для американского сознания, вообще этот Дикий Запад, вот эта тема освоения территории, это такая область испытания, где люди оказываются, ну, почти один на один с суровой стихией в виде то индейцев, то каких-то, не знаю, погодных условий, то бандитов. В общем, да, это такой область испытания, ну, да, где человек оказывается тем, кто он есть на самом
только
деле.
Только в этом фильме миф о Диком Западе рушится. В этом смысле это антивестерн. Здесь нет никаких героических ковбоев, которые сражаются с кровожадными индейцами. Все как раз наоборот.
Все кровожадные.
Да, все кровожадные. Индейцы перебиты, и толпа, ну, в смысле, какие-то сторонние персонажи, одиночки, уже затравленные в таком ужасе, шатаются там по этому Дикому Западу. В общем-то, это такой, ну, как бы дикий с катушек слетевший мир, где не работают никакие правила вообще.
Да, и, ну, скажем, не то, чтобы они совсем не работают, да, здесь вопрос остается, да, может быть, внешние правила не работают, основной вопрос в том, работают ли они в тебе. Да, вот этот главный герой, персонаж Кристиана Бейла, Джозеф Блокер, капитан американской армии, который, в общем, судя по фильму, достаточно много в своей жизни провел на войне с индейцами, теперь по политическим причинам вынужден вот одного из их этих вождей индейских, Желтого Ястреба, везти на какую-то вот его прародину, штат Монтана, чтобы там он умер. То есть это нужно для, так сказать, президента нового, чтобы показать какой-то, не знаю, такой жест примирения с индейцами. И вот он своего вот этого заклятого врага везет, и там, собственно, какие-то сюжетные повороты предсказуемы, потому что тоже они оказываются, там, с одной стороны, где-то какие-то индейцы на них нападают, с другой стороны, какие-то белые бандиты.
Одичавшие,
да. В общем, все это происходит, и закономерно, вот теперь те, кто раньше воевал друг с другом, они теперь оказываются по одну сторону баррикад и вынуждены как-то друг друга спасать.
Выживать.
Да, выживать. Да, и вот, пожалуй, одна из вот ярких мыслей, которая у меня после этого фильма осталась, это то, насколько легко вот эти границы меняются, да, и действительно, и насколько легко прочерчиваются новые, да, и вот, собственно, они не могут друг другу ответить, почему они раньше друг друга убивали, да, и, собственно, и наоборот, те, с кем он раньше убивал индейцев, вдруг оказываются его врагами, и, в общем, вот, пожалуй, наверное, одна из мыслей, то этого фильма-то слоган его звучит, что, типа, все мы тут друг другу недруги. Но, с другой стороны, осознание этой мысли, оно, так, наверное, по замыслу режиссера должно помочь нам как-то прийти к тому, что, может быть, наоборот, нам всем друг другу стать врагами и увидеть себя не как врагов, а как-то как других живых людей, там, с каких-то, не знаю, там, с судьбой, там, с детьми, семьей и так далее. Ну, в общем, такой фильм, который претендует на некую философскость, на некие такие глобальные обобщения. И неплохие некоторые ходы в этом фильме есть, но в целом он до какой-то вот такой мифологической глубины не дотягивает.
Мы вам покажем один фильм, который очень интересный, в этом жанре работает, это «Костяной томагавк», вывесим его в группе. Вот это действительно интересно смотреть. Да, и это действительно что-то новое в жанре вестерн. А еще есть «Медленный запад» фильм, тоже вывесим, тоже интересно. Если вот вы хотите посмотреть интересные вестерны, антивестерны,
да, то есть этот фильм посмотреть повесим. Интересно, это, правда, фильм не для, так сказать, не попкорновый, да, то есть это не вестерн в смысле постреляют, это такой философское, достаточно медленное.
Ну, драма, по
красивое, сути. Да, красивое драматургическое кино. Спасибо всем, кто нам писал, и за все ваши сообщения. Пишите ваши отзывы, пожелания в нашей группе ВКонтакте. И до встречи через неделю.